К юбилею Андрея Мягкова.
Не просто ходить по этому проезду, бывшему проезду художественного театра, ныне возвращенное название Камергерский. Не просто, мне не просто ходить.
Практически такого периода, когда мы здесь не бывали, не было. Только все время были в разных качествах и в разном возрасте.
Я их знала молодыми, и их воспринимали как пару, и это было прекрасно, замечательно.
Этот союз начался задолго до того, как мы встретились.
И они, мне думается, и нужны друг другу. Чувствуют они это или нет, я не знаю. Так чувствуют.
Совершенно мягкие люди. Там, где они, там всегда праздник.
На мой взгляд, они в чем-то даже очень сильно похожи. Такое ощущение, что вообще один человек.
Я не могу себе представить около Андрея другую женщину и около Аси другого мужчину. Вот так мне представляется.
Память ведь это не веселое явление. Память. В памяти, мне кажется, человек обращается, когда уже перевалит ему за вторую половину жизни. В молодости ничего не вспоминается. В молодости живешь сегодняшним днем и завтрашним. Как все будет хорошо, как все будет прекрасно. Ах, как сегодня и завтра будет хорошо. А вот уже когда юбилейные дни, да, тогда, конечно... Тем не менее, вспоминаешь всегда все хорошее. Наличие определенного темперамента у человека. Это все выявить несложно. И работу мысли несложно выяснить. И видение у человека. Несложно все, если заложено ли это вообще в индивидуальности. А вот гораздо сложнее разгадать, чем живет, что заложено в человеке, молодом человеке, до поступления в школу студии. Что является из себя человеческим, вот, молодая девушка или молодой человек, стоящий перед тобой и мечтающий стать артистом. Потому что, на мой взгляд, артист – это миссия. Это очень ответственное дело, если, конечно, относиться к этому, к сожалению, не так, как сейчас к этому относятся многие. Не все, конечно, но многие.
Я из школы еще, когда училась еще, ну, там в пятом, в шестом классе, прочла такую книгу, которая называется «Режиссерские уроки Гречакова». Ну, случайно кто-то дал мне. И я узнала про существование вот такого театра, там все с фотографиями, книжка иллюстрированная. И я стала писать, как вот на деревне, я стала писать письма в МХАТ посылать. Можете себе представить?
Какой класс?
Пятый, вот так, класс. И когда наступала весна, то есть какое-то, ну, время перед поступлением, папа мне всегда говорил: «Ася, ты получила письма из МХАТ?» Это было все так забавно. И они все хотели узнать, что мне такое пишут из МХАТа и почему. Но я все дивлюсь, какая же была высококультурная канцелярия. Если никакое письмо ребенка не оставалось как бы
незамеченным,
неотвеченным, это очень меня возвышало в собственных глазах, что у меня лично идет переписка постоянно с Московским художественным театром. Вот. Но папа говорил, не ходи в артистки. Надо, все-таки ты умная, надо что-то серьезнее выбрать, такое основательное.
Ну, я-то точно знаю, что кто и что меня подвигло, подвиг на этот тернистый путь. Это Георгий Александрович Товстоногов, конечно. Я в Ленинграде жил. Я видел все спектакли Большого драматического театра. Когда вышел спектакль «Идиот» с
Иннокентием
Михайловичем
Смоктуновским.
Ну, я должен был посмотреть премьеру. Я любил премьеры смотреть.
Попасть?
Нет, там же записи, там вообще не только на премьерные. Там на сотый спектакль нельзя было попасть в БДТ в то время. Бум театральный такой. И я пришел к театру за полтора или за два часа. Билетик стрелять. Ну, там были только стрелки. Там, ну, какие там билеты? Никто ничего не продавал. А я... Поскольку интересовался актером, я знал в лицо этого великого артиста Смоктуновского. И смотрел, вдруг идет, который, значит, ну, вот тогда еще молодой человек, который уже по дороге готовился к роли Мышкина. Я к нему подошел, обнаглев совершенно, и сказал ему: простите, пожалуйста, Иннокентий Михайлович, вот очень хочу посмотреть спектакль. Кто, а вы кто? Он поинтересовался. Я сказал, что я никто, я вот студент химико-технологического института, но уж очень хочется. Если не сложно, если не сложно. Артистам было очень сложно кого-то приглашать. Вот, и что вы думаете, он ушел, довольно долго отсутствовал, наверное, там минут 30, уже толпа здесь собралась, и вдруг из актерского служебного входа через толпу высовывается человек, говорит: где вы, где вы? Это был Иннокентий Михайлович, который, значит, сам с пропуском вышел и сам вот так вот махал совершенно незнакомому человеку, случайно встретившему его и обратившемуся к нему с достаточно непростой и просто, ну, наглой просьбой. Вот так откликнулся на это. И это меня подвигло на то, чтобы попытать свое... попытать себя, испытать себя вот на поприще артиста.
Ты знаешь, с тех пор, как я себя помню, у меня в башке какой-то сплошной туман. Мне как-то неловко. Мне кажется, что я всю жизнь только переодевался. А зачем? Учился, носил мундир дворянского института. А чему учился, не помню. Потом женился, носил фрак, потом халат. Жену взял скверную, зачем? Прожил все, что было, носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки. А как разорился, не заметил. Служил в казенной палате, мундир, фуражка, скакатый, сатин. Растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат, потом вот это. Все. Сатин, вся жизнь как во сне. Это смешно?
Не очень. Скорее, глупо.
Ну, это я тоже думаю, что глупо. Но все-таки зачем-нибудь? Я же родился.
Вероятно. Человек рождается для лучшего.
Для меня было очень большой болью потерять Андрея как артиста, как для режиссера не просто это как бы инструмент, на котором он играет, артист. Это же человек, который помогает тому высказыванию, которое в данный момент режиссеру необходимо сделать. И иметь вот этого со-творца в лице артиста, это... необычайно важно. Андрей был таким для меня. Вася была очаровательная, такая легкая. Потом вот она удивила меня тем, что какой-то другой гранью повернулась, чем как-то мы ее знали, ожидали. Но Ася молоденькая, такая вот, я даже не знаю, теперь уже все там эти названия амплуа, они только раздражают, поэтому это естественно. Но такая была вот такая молоденькая артистка, которая как бы своим таким, такой индивидуальностью открытой, светлой, что заполняла какую-то вот тогда как бы нишу. А потом, вот я говорю, я удивилась, что в ней есть какие-то другие грани. Это было тоже интересно.
Помню такой момент, когда мы, студенты 4 курса, как сейчас они у меня стоят перед глазами, молодые, красивые, уже такие талантливые. Олег Николаевич в каком-то элегантном пальто, там Лиля, я уж не помню, Кваша, по-моему, я не помню, там Витя Сергачев. Не могу точно сказать, они как ветер ворвались, встали на нашу маленькую сцену, где мы что-то там изображали дипломный спектакль, какой-то от них веяло такой, какой-то новой волной жизни, каким-то энтузиазмом, а нас принимал Московский художественный театр тоже, когда, поскольку мы выпускники, но, конечно, они потянули, и мы оказались в их театре.
Ну, что тут добавишь, я очень согласен с тем, что годы, 12 лет, проведенных в «Современнике», были непростыми годами, но про себя скажу, очень-очень творчески наполненными.
Там надо было очень сильно подниматься в актерство, очень сильно подниматься, чтобы служить в этом театре, чтобы иметь право там работать.
Да. Да, приняли в театр нас из студии 5 человек. Посмотрел Олег Николаевич вот со своими актерами спектакль, который тот же Володя Салюк поставил, о мышах и людях Стейнбека, и пригласил нас в театр, вот 5 человек. Меня там не было в этом спектакле, я был занят, но в этот вечер, когда они смотрели, я не играл. Я сломал ногу там на съемках и не играл. И пригласили 5 человек, Ефремов. Вот это и вот эту, одну женщину и 4 мужчин. А ему сказали, Олег Николаевич, ну, она замужем. Он сказал, да. Ну, и мужа, ладно, тоже возьмем. Так, все равно, ну, нужна была ему эта актриса. И вот так, и я тоже попал в театр. «Современник» до сих пор один из самых популярных и любимых театров в Москве. А с 77-го, да, с 77-го года мы вот здесь. С 77-го года. Вот уже 20 сколько?
6, не что? Считайте, Андрей Васильевич.
Нет, я не считаю.
Куда спешить-то?
Нет, спешить некуда, конечно. Просто сидя вот в этом зале перед этой чайкой... Невозможно не вспомнить партнеров, с которыми
да.
На этой сцене.
И не только на этой.
И не только на этой.
Стрелять? Ну и полил бы в лоб себе самому.
Странно. Я покушался на убийство.
А меня не арестовывают, не отдают под суд. Значит, считают меня сумасшедшим.
Да.
Я сумасшедший. Не сумасшедшие те, которые под личиной профессора. Ученого мага прячет свою бездарность, тупость, вопиющие сердечи. Не сумасшедший, который выходит за стариков, а потом у всех на глазах обманывают их. Я видел, как ты обнимал ее.
Да, обнимал, а тебе вот.
Нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас.
Ну и глупо.
А я сумасшедший, да. Я не вменяем. Я имею право говорить глупо.
Стара штука, ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут гороховый! Прежде я всякого чудака считал больным, ненормальным. А теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека – быть чудаком.
Олег Николаевич – это не только учитель по театру, это учитель по жизни. Это не просто режиссер, педагог. Это, может быть, очень пафосно скажу, это какой-то человек, который чертит тебе пути в жизни, не только в творчестве. Не только в творчестве. 34 года вместе – это много. Так что с Олегом Николаевичем не просто работалось, с ним жилось. Жилось прекрасно. Очень сложно. Не всегда гладко, но прекрасно. А вам?
Я как-то вот действительно опубликовываешь как-то мысли всегда. Она как-то кажется уже... я какие-то простые вещи скажу. Вот он очень не любил дискуссионности актерской, очень не любил вот обсуждение ролей через словесный ряд. Очень любил говорить, ну, ты сейчас все расскажешь о цветке каком-нибудь. Подробно его опишешь вообще, и он как живой восстанет перед нашими очами. Ну, будет ли это цветком? Не уходите в объяснение, пытайтесь находить живую структуру. Ну, это сложный процесс. И сказать, что Олег Николаевич... ведь любое развитие сознания, скажем так, даже творческого, актерского развития сознания, процесс ведь не бывает безболезненным. Этот процесс очень сложный. Вот он не позволял нашим душам лениться, во всяком случае.
Милая моя Маша, дорогая моя Маша.
Я утомилась, дал бы ей отдохнуть, Федя.
Сейчас уйду, сейчас. Жена моя хорошая, славная, люблю тебя, мою единственную.
Амадис.
Нет, права, она удивительна. Жена, я на тебе 7 лет, а кажется, что венчался только вчера, честное слово. Нет, ты удивительная женщина. Я доволен.
Надоело.
Когда ты переходишь из аудитории репетиционной на сцену, как бы режиссер, педагог не старался сделать этот процесс естественным и незаметным, всегда существует, конечно, резкий переход. Сцена, она, конечно, на тебя сразу, от тебя столько вообще всего, еще плюс костюм присоединяется, столько всего, и кажется, что у тебя пропадает голос вообще, что тебя не слышно. Что... И, конечно, это все должно быть преодолено.
Школа Олега Николаевича Ефремова. Это же, как сказать, это никакие университеты не нужны. Сиди на репетиции. Занят ты в спектакле, не занят, воспринимай его методологию. И впитан. Вот. Потом мне просто это интересно. Я-то вообще убежден, что актерство для мужчины – это профессия в коротких штанишках. Это до определенного возраста. И я из этого возраста вышел. И Олег Николаевич обожал актерскую профессию до конца дней своих и говорил всегда, что лучше вообще в жизни ничего не может быть. И он считал загубленной свою жизнь из-за того, что он вынужден заниматься режиссурой, и что он в связи с этим часто просто в туне оставлял актерскую профессию свою, было не до этого. Вот он обожал. Я, конечно, говорю про себя. Ну, что ж тут поделаешь. Он, кстати, со мной спорил по поводу длинных штанишек этой профессии. Он со мной был совершенно не согласен. Но мне так представляется. Я так ощущаю себя. Поэтому профессия вот режиссерская меня очень интересует.
Мне кажется, вот этот спектакль последний, «Ретро», вот я его смотрела там, ну, не знаю, раз за четыре всегда тайно прихожу, обливаюсь слезами, я вот просто вижу зрителей рядом. Это и иностранцы, которые практически не понимают, они там что-то слышат, и дети, и я уж не говорю про старых людей, и молодежь, которые реагируют так непосредственно, потому что там как раз заложен вот этот принцип актерского диалога с залом. Когда зал тут же встает просто, вот только они выходят на аплодисменты, и зал встает, они не знают, как еще передать вот эти эмоции, силу вот этого воздействия на вот этих великолепных артистов.
Николай Михайлович, где вы? Я вас потеряла. Вы знаете, моя комната находится в конце длинного коридора. И окно упирается прямо в стену. А в этой стене сплошные кирпичи. Но зато на кухне мой стол стоит у открытого окна. Я люблю там сидеть долго-долго-долго и смотреть, как в других домах живут люди. Правда, соседи терпеть не могут, когда я долго засиживаюсь на кухне. У нас есть один сосед, пьяница-водопроводчик. Он изготовил ключ специально и запирает меня, когда я долго сижу на кухне. Но самое... Один раз он даже задвинул дверь шкафа, у меня запер. Но все это ерунда. Самое страшное – это одиночество. И от него я в полном смысле слова схожу с ума.
Понимаете, вообще момент перевоплощения, ведь это самое высокое, что может быть в искусстве. Поэтому совсем не обязательно роль подтягивать по всем, как говорится, данным к исполнителю. Ну что, ну можно подтянуть, вообще можно ничего не делать, потому что и внешне похоже, и голос похож. А вот именно когда в этом существует момент работы, какого-то создания, какого-то необыкновенного. Вот тогда актерское мастерство. И, конечно, театр, мне кажется, должен называться именно по вот этому актерскому направлению. Русский театр, актерский театр, конечно.
Мне предстоит попытаться войти в жизнь некоего персонажа Бессеменова в Горьковской пьесе. Есть гениальное исполнение, да, признанное Евгением Алексеевичем Лебедевым. Спектакль я видел. Мне в свое... Давно, конечно, очень. Мне он очень нравился в свое время с изумительными актерскими работами. Вот. Но ставит совсем новый, естественно, режиссер. Молодой, 34-летний мальчик. По-моему, очень талантливый мальчик. Как можно сказать? Как... А вот был великий спектакль Товстоногова. А ты-то как? А я уверен, что он даже не задумывается на эту тему. Он другой, он о другом, он живет в другую эпоху, о другом мыслит, он по-другому представляет себе этих людей, проблему пьесы этой. Поэтому это, на мой взгляд, это само собой происходит.
Для меня это самое приятное, что у меня есть в моих друзьях. Вот эти ученики. Сейчас это самые близкие мои друзья.
Нам никогда не хотелось никакой искусственности в общении. Мы знакомили их со своей жизнью, может быть, более плотнее, чем обычно эта дистанция держится. Но мы считали, что как бы на всем учатся, на ошибках тоже учатся. Вот это, пожалуй, близость такая, она была и трудна, потому что очень ответственна. Но, с другой стороны, не было фальши.
Вот эти 4 года, во-первых, это было вот просто переключение себя в обратную сторону, вот взгляд в себя. И Андрей Васильевич все время говорил о том, что, ну, так как вы делаете, каждый может с улицы сделать, а вы придумайте что-то такое, что у вас бы отличало от этой толпы. Причем не только как бы в искусстве, но именно в жизни. И мы люди, которые привыкли совершать поступки.
Действительно, очень затратно с нами жил. Очень сердечно. Вот, наверное, это качество, в которое нам передавалось. И сейчас понимаю, что это, наверное, основное качество, сердечное отношение к тому, что ты делаешь.
Не театральное время в России сейчас, к сожалению. Культура театра не просто стала ниже, она отсутствует. Театральная Россия планку опустила до такой степени, что уже прыгать не надо. Надо ее просто перешагивать. В театр иногда ходить стыдно. Мне стыдно. Вот я увижу по телевидению кусочек премьерного спектакля и понимаю, что никогда не пойду. И это не значит, что так и есть совсем. Это значит, что я так ощущаю сегодняшнее время театра. К сожалению, оно таково. Очень грустно. Вернется ли когда-нибудь культура, русская, российская культура, какую мне лично посчастливилось застать? Не уверен.
Скажи мне, Алексей, мог бы ты, возводя здание судьбы человеческой, с целью осчастливить людей и дать им, наконец, мир и покой, замучить для всего этого хотя бы только одно крохотное создание? Вот этого самого ребеночка.
Нет, не смог бы. Но есть существо, которое может простить всех, вся и за все. Это ему воскликнут: «Прав ты, Господи!» Когда все на небе и под землей сольется в единый хвалебный глаз. Ты забыл об этом, Иван?
Нет, не забыл. Но я не хочу и не буду восклицать ему: «Прав ты, Господи!» Видя, как мать будет обниматься с мучителем, растерзавшим псами ее сына. Не хочу! И пока еще есть время, я постараюсь взять свои права и свои меры.
Но это же бунт! Бунт!
Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова. Можно ли жить бунтом? А я хочу жить! Жить! Жить!
Да как же ты будешь жить с таким адом в голове? Разве это возможно? Ведь ты не выдержишь.
Есть такая сила, что все выдержит.
Какая сила? Какая?
Карамазовская сила низости.
Это потонуть в разврате и загубить душу в растлении?
Да, пожалуй, это. А может быть, и избегну.
Да как же ты избегнешь-то? Чем?
Опять-таки по-карамазовски.
Это чтобы все позволено, так что ли?
Да, пожалуй, все позволено. От этой формулы я не отрекусь.
А ты что же? Ты отречешься от меня за это?
Нет. Не отрекусь. Пойдем, брат.
Я вообще был потрясен первый раз, когда увидел его у Пырева Ивана Саныча в Карамазовых. Это вообще было для всех абсолютным откровением. Вот этот Алеша, который был сыгран Андреем. Это было великолепно. Потом уже начались роли совершенно противоположного плана. Вообще он совершенно многообразный, многоплановый, многогранный артист, который может играть все, от острых характерных ролей до трагических. Кроме всего того, он умный. И вот когда человек обладает этими качествами, это, конечно, великое дело, как мне кажется.
Как жизнь? Благополучно. А работа?
Отлично. Да.
Актеры типа Мягкова или Вознесенская, они требуют определенно какого-то совершенно определенного подхода к ним, разговоров, творческих, ну что ли, утверждений того или иного образа, потому что те предложения, которые от них исходят, они всегда бывают очень интересны. Это требует времени для того, чтобы, скажем, отрепетировав, показать, посмотреть, посоветоваться.
Ну, чуть-чуть, ну пожалей ты меня, ну пожалей.
С какой стати? Я должен тебя жалеть. Жалость.
Ну ты подумай, как мне было трудно, когда я воспитывала тебя одна. У меня никого не было.
Ну что?
Ну как что? Я чуть с ума не сошла, когда ты не пришел домой ночевать, даже не позвонил.
Ты вспомни, как я подыхал от скарлатины, а ты прохлаждался на юге. Ну вспомни это, ну.
Я не знала, что это было так серьезно.
Все, что касалось меня, все почему-то было несерьезно.
Милый, маленький мой, ну пойди сюда. Ну прости ты меня, пожалуйста. Ну я виновата, ну прости.
Хорошо.
Ну маленький, мальчик мой, ну пожалуйста, прости ты меня.
Ну все, 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 я только об одном тебя прошу. Ну не лезь ты в мои дела.
Ну я твоя мать, Виктор.
Матерей, к сожалению, не выбирают.
Русский мужик вам сказал, вон отсюда. Вы слышите меня, Виктор? Нет, ты никуда не пойдешь. Ты никуда не пойдешь. Хватит. Виктор, пора думать, в конце концов, иначе ты плохо кончишь.
Хуже тебя я все равно не кончу.
Ты с ума сошел, что ты говоришь? Ну ты, ты подумай. Что ты говоришь? Я сейчас лягу здесь. Я буду рыжать. Если у тебя хватит сил переступить через родную мать, то пожалуйста. Витя! Витя! Мама! Мама! Мамочка! Мама!
Она прекрасная, характерная, острая, характерная актриса, на мой взгляд. Очень тонко организованная, с обнаженной какой-то, знаете, вот нервной системой, что дает ей возможность на что-то реагировать очень обостренно и очень точно, и очень эмоционально.
Дело в том, что я видел Асю Вознесенскую в фильме «Аида Манасарова и оглянись» по сценарию Володарского, где она замечательно сыграла там мать. Это была замечательная актерская работа, и у меня не было никаких сомнений, что ее надо приглашать. Это была моя первая встреча с этой артисткой. Но, вы знаете, для меня вообще, так сказать, есть определение актера живой или неживой. Понимаете, если актер уже начинает пользоваться своими приемчиками, штампами, какими-то уже привычными ужимками и прыжками, то этот актер для меня отмирает. он становится мне неинтересен, и я понимаю, что он начинает эксплуатировать прошлое. Мне интересен артист, который растет, который, так сказать, вот то, что я называю, живая душа в нем есть.
Андрея душевная бесконечная деликатность, из которой и отношение к людям, и эта деликатность основана на бесконечной любви к людям, мне кажется. Вот, пожалуй, я бы так сказал. У Васи такая активная жажда жизни такая, интерес такой к жизни вот во всех ее проявлениях. Но интерес такой тоже доброжелательный очень.
Они уже не просто как вот папа, мама, которые в творчестве, а просто уже по жизни. Потому что когда я начинаю запутываться, как мне себя вести, и как маме там, да, и как себя вести просто там даже в каких-то личных вопросах, это первые люди, кому я звоню, это Мягков и Вознесенская, которые всегда найдут время и глубокой ночью, как говорят там, круглосуточная дружба, это понятие круглосуточное.
Самое яркое впечатление, ярких впечатлений очень много от общения, но прежде всего самое, если вычленить главное, наверное, самое яркое впечатление от его энергии, от его внутренней мощи, который есть в этом человеке, которую он не часто показывает, которую он не любит демонстрировать, но которую ты ощущаешь кожей, просто кожей, находясь рядом с ним или находясь на расстоянии в репетиционном классе, будучи студентом или находясь с ним за столом, выпивая с ним, ты чувствуешь невероятную внутреннюю, очень высокую температуру, высочайшую.
И все-таки самое красивое для меня зрелище – это пустой зрительный зал. Особенно если это вот такой зал, которому больше 100 лет уже, ну, не буквально этому, но воздух еще тот.
Я больше люблю стоять на сцене, среди кулис. Постоять за кулисами, послушать, что там на сцене делается, когда почти что никого нет, потому что на сцене все тут бывают, может быть, даже кошка.
Удивительный зал.
И голоса,